Сегодня мы начинаем изучать статью «Свобода» Баля Сулам. Очень важная статья, потому что что есть важнее свободы? Мы, насколько знаем себя, можем сказать, что есть у нас части, согласно нашему строению, и телесному, и душевному, в которых мы, над которыми мы владеем, и есть такие, над которыми мы не владеем, часть из наших систем материальных, внутренних, духовных, психологических, находятся эти части, и есть такие, которые находятся естественным образом устроены в нас, есть такие, которые устроиться посредством воспитания. Есть такие, что когда мы меняемся, создаем себе различные системы, ценности с помощью общества, окружения, среды. Есть такие желания, мысли, действия, в которых мы чувствуем себя свободно и можем делать, поступать, как нам кажется, видится. Есть привычки, где мы настолько находимся в них, что не способны подняться над ними, скажем, для кого-то курение, для кого-то наркотики, или более мелкие привычки, есть различные порывы такие. Есть такое правило, привычка становится второй натурой, и вообще человек состоит из множества желаний, привычек, расчетов. И он сам не знает, где он живет, как он живет. С помощью каких выводов, расчетов, целей. Но жизнь проходит. Если спрашивают, для чего она проходит, то первый вопрос после вопроса о сути жизни, о смысле жизни. Второй вопрос, который пробуждается сразу. Могу ли я изменить свою жизнь? Где свобода моя? В чем она? То есть, может быть, в каком-то маленьком фрагменте, в каких-то определенных желаниях или мыслях, хоть в чем-то, где я хозяин, где я ни от кого не завишу. Я не выбирал, каким образом, в каком роде, каким образом родиться, в какой семье, в какое воспитание получить, в каком окружении я буду расти. Я обнаруживаю себя уже в возрасте 20-30 лет, или когда пробуждается во мне желание знать, есть ли у меня свобода выбора, существую ли я сам по себе или с помощью посторонних желаний от природы, от среды. Есть ли во мне что-то, чтобы это что-то было свободно от всего, или лишь там я хозяин? Если мы проверяем действия человека и его природу, то мы приходим к выводу, что у нас нет никакой свободы, свободы выбора. И все, что есть в человеке, в любом его возрасте можно его рассматривать. Он может быть в любом возрасте. Может быть старик 65 лет или младенец. Нет никакой разницы. Человек в итоге состоит из двух видов информации, двух основ, которые действуют в нем. В нем действует принцип один, который это его природа. Он получает это от рождения, от родителей, или, может быть, некая духовная сила, душа, неважно, как называть, он получил это, он не выбирал этого до своего рождения. Все это мы называем решимо. Что значит решимо? Решимо – это та информативная часть, которая есть в нас, с которой мы рождаемся. В нем есть материальная часть, может быть, духовная, но не знаю, но что, то, что есть, есть. Это буквально в семени находится и развивается внутри моей мамы, и в этом весь я. И когда я вырос с помощью родителей, с помощью окружающих меня, с помощью окружения. С одной стороны, у меня есть решимо, с другой стороны, есть окружение. Где я? Который независим ни от решимо, ни от среды. Я, если начинаю исследовать себя, я не раскрою эту часть, которая называется «я». Где это мое «я», где оно может находиться? Где-то во мне. Где-то внутри меня находится то, что называется «я», мое. Кто это? Что это? Как может быть, что есть во мне что-то, что я не получил ни от кого? И не от своего рождения, не от духовного, может быть, или материального, вообще не знаю откуда. И не получил и от среды. На основании чего существует это «я» и откуда оно исходит? И действительно, этого нет. Мы не можем раскрыть этого в природе. То, что называется «я», «мое свободное я». Нет такого. Если нет такого, так что же мы требуем от человека? Если он целиком является марионеткой, которую создали внутренние и внешние силы, и так он крутится, вращается, и мы видим, как люди живут, мы можем обратиться к врачам, к биологам, к различным ученым, все скажут, есть ген, согласно которому человек ворует, который находится в тех или иных позывах, это влияние среды, потому что его эго такое, и желания такие. То есть у всего есть объяснение, а человек некий механизм, который действует согласно различным побуждениям, силам. И мы всего-навсего можем, если да, как бы смотреть на нас со стороны, как мы живем и что мы можем делать со своей жизнью. Это то, что мы представляем собой. И когда мне кажется, что я иду, преодолеваю что-то, то и это преодоление одного желания над другим, это всего-навсего расчет, что если я знаю, что что-то номер один больше, чем номер два, то я выбираю первый номер, разумеется. Но если я вижу, что первое меньше, чем второе, то я не могу сделать ничего и выбираю второй номер. Но есть состояние, когда я не особенно уверен, или мне говорит влияние среды, что есть первый номер и второй номер, у меня второй номер больше первого, а среда говорит, что-то внешнее говорит мне, что это наоборот. И тогда я должен изменить оценки. То есть, скажем, я люблю курить. Для меня курение важнее, лучше, чем все остальное. Мне говорят, нет, это вред. Это нездорово. Сейчас я делаю усилия для того, чтобы приобрести мнение общества, допустим. Есть у нас первое, есть второе. Алиф и Бет. Одно это мое мнение, второе это мнение общества. И я делаю некое усилие для того, чтобы приобрести мнение общества над своим мнением. Но после того, как я приобрел это, то я следую согласно мнению общества. То есть нету здесь выбора. То есть тех давлений, которые поступают ко мне, начинают воздействовать на меня, стоит больше это или стоит больше другое. То есть нет какого-то желания, нет ничего, кроме расчета, что стоит и что не стоит. И так человек в сущности и действует. Также и в случае, когда номер один важнее номера два, тогда я проверяю, насколько он важнее. Скажем, номер два – это отдых. А номер один – это достичь денег, заработать деньги. То я проверяю, насколько деньги важнее, чем отдых, покой. Стоит мне вставать, бежать и зарабатывать, либо стоит полежать на кровати с сигаретой, со стаканом пива. В чем больше наслаждения, в чем меньше, в соответствии со всеми условиями. То есть мы в итоге находимся в расчетах. И эти расчеты тоже делают и неживой, и растительный, и животный уровень. Каждый организм делает расчет. Но расчеты, чем больше мы развиты, тем больше эти расчеты, тем они сложнее. И это все, чем мы живем, и нам кажется, что мы в этом свободны, логичны, рациональны и так далее. Но чем больше мы будем продвигаться в естественных науках, мы обнаружим, что в нас нет ничего большего, чем расчет посредством побуждений, данных внутренних и внешних и окружения. Но человека, по сути, нет. Есть механизм, который делает расчет. Гены и все. И среда. Вот и все, что тут действует. Пробуждает решимо, которое чего-то хочет. С помощью среды против этого есть давление или оценка, и тогда есть расчет между ними. И в итоге человек решает, насколько он способен, согласно своему опыту, согласно всему, что есть в нем. Как вообще может пробудиться вопрос о свободе, независимости? Если я свободен, как я могу представить себе свободу? Свободен на основании чего? Я буду решать. Свободен над какими желаниями? Без желаний? Над какими мыслями? Без никаких мыслей. Если я очищу себя от желаний, от мыслей, от различных побуждений, от всего, что есть во мне, и я буду свободен, то что это будет? Какое-то пространство. Если не на основании чего-то предыдущего, то как же я с этой свободой буду устраиваться? Что значит называть свободным? То есть быть свободным, и если это вообще дано человеку, то это категория, это какое-то состояние очень и очень непонятное, сложное. Лишь понять, что может быть такая действительность, такая реальность, это непросто. И если мы снова проверяем человека, то мы видим, что нет разницы между человеком и животным. Лишь добавка расчетов, добавка путаницы и не более того. Но ни один человек не свободный, все действуют согласно указаниям внутренних от решимо и согласно давлений, влияний общества. Поэтому нужно выяснить, есть ли в ком-то вопрос о сути жизни, о смысле жизни, смысл жизни. Это первый вопрос. Второй вопрос. Свобода. Выбор. свобода от моей природы, в которой я просто заключен и не знаю, где находится мой я. Свобода от своей природы. И когда есть свобода, то в чем выбор? В чем возможность действовать и что-то сделать с собой? Это второй вопрос. И если да, если есть вопрос об этом, или мы будем продвигаться к статье? Гилад, почему мы вообще желаем быть свободными, если мы представляем собой механизм? Это действительно правильно, то мы в течение всей истории никогда не спрашивали себя об этом. Я и в жизни вдруг спрашиваю себя, может быть, в течение нескольких секунд в течение своей жизни, а человечество, я вижу, проходит длинную историю, и какие проблемы, какие страдания, и не спрашивают люди себя, с помощью чего они действуют, что их запускают, почему они вообще действуют таким образом, стремятся делать какие-то вещи, они ли это, или это что-то, что действует в них даже помимо их желания, их толкает, их обязывает к каким-то внутренним действиям, или это общество вводит в них что-то, или делает им промывку мозгов, и они вынуждены делать это под давлением общества. Мы видим, что у животного уровня вообще никаких вопросов. Животное не спрашивает, живет и все. Человек, говорящий, если он приходит к определенному уровню развития, он начинает спрашивать. Если ты обратишься, пойдешь в какие-то места менее развитые, менее или более развитые, это не обязательно, может быть, Европа или Америка. Там, может быть, кстати, меньше спрашивают, чем в Африке или в Южной Америке. Я не хочу сейчас... Но это вообще не относится к технологии, это относится к внутреннему развитию, к внутренней зрелости человека. К зрелости человека, как то, что находится в нем. Поэтому мы можем обратиться к людям с вопросом. Есть такие, которые не поймут вообще, о чем их спрашивают. Живем, потому что живем. Есть такие, которые спросят, для чего живем, но не знаем, живем, а что же делает. Есть такие, кто скажет тебе, да, действительно, это проблема, я спрашиваю, но не могу ничего сделать, надо продолжать жизнь. А есть такие, кто скажет, действительно, мне горько от того, что я не знаю, и не могу жить дальше, не зная этого. И так далее, есть различные типы. Но мы говорим о тех, кто уже спрашивает о смысле жизни. И от смысла жизни хотят прийти ко второму вопросу. Могут ли они сделать что-то со своей жизнью? Вопрос, откуда он исходит? Это твой вопрос. Это следует не от уровня телесных желаний, желаний к деньгам, к почету, к знаниям. А когда проходят все эти уровни телесные, желание – это сам человек. Деньги и почет – это окружение. А знания – он уже желает постичь все творение. Человек желает властвовать снаружи. Это уже не от общества исходит, это выше. Мускалот — это знание, это сознание. Не знаю, как это выразить иначе. И тогда над всем этим к человеку приходит желание к чему-то. Назовем это духовным, но он не знает, что это духовное. Это точка в сердце. Мне плохо в этой жизни, я не знаю, что делать со своей жизнью. Эта жизнь, в ней нет никакой пользы, никакой цели. 70 лет и так далее. Нету ничего в этой жизни. Это, по сути дела, желание раскрыть корень. И желание к раскрытию корня, когда человек спрашивает об этом, то он начинает спрашивать уже о свободе выбора. Потому как во всех предыдущих желаниях, которые называются материальными, там нет свободы выбора, нет никакой потребности в свободе выбора, потому что здесь человек, по сути дела, действует согласно своим побуждениям, либо от решимо, либо от среды. Здесь нет ничего другого. А когда начинает в нем пробуждаться точка в сердце, она может увеличиться даже на самый маленький шаг, лишь посредством свободы выбора. Или по-другому я могу сказать, то кли, которое человек развивает из этой точки, это кли, которое развивается только с помощью свободы выбора человека. Это кли само и есть свобода выбора, она так называется. Как мы говорили, нет у этого свободы, у этой свободы выбора никакого воспоминания о том, что у человека было до начала этого развития. Ни окружение, ни то, что он получил от родственников, от близких, нет, что-то он получил по наследству. Как сказано, Тора не переходит по наследству, а он развивается от точки, это называется точка, часть свыше. Эта точка совершенно не принадлежит предыдущему в человеке, а вдруг возникает в нем это новое желание, которое не относится ни к чему. Если он развивает это желание с помощью свободы выбора, то он приходит к духовному кли. Поэтому это желание, точка в сердце, оно приходит без всякой связи с предыдущей жизнью и не зависит от нее. Она зависит от нее лишь в одном, что в том, что человек прошел все предыдущие желания и разочаровался в них в течение всех кругооборотов, которые он пережил. И он себя вводил в поиски различных желаний, денег, знаний, власти и так далее, для того, чтобы найти смысл в жизни, и не нашел его. И мы видим, что в большинстве человечества мы уже ощущаем признаки этого. Это наркотики, кризисы в семье и так далее, террор. Все, что есть у нас сегодня, все эти явления, когда человек начинает спрашивать себя о смысле жизни. И это, по сути дела, единственная связь, что разочарование во всех предыдущих материальных желаниях приводит человека во всех земных желаниях. Вот это желания земные. Разочарование в них приводит человека к тому, что в нем пробуждается, образуется в нем эта точка в сердце, но она не связана с тем, что было прежде, лишь как причина и следствие. Ты хотел что-то спросить? Нет, тогда начни читать. Итак, «Свобода воли», книга Каббала Лематхиль, страница 199. «И высечено на скрижалях завета, читай, не высечено харут, а свобода, хирут, что означает «освободились от ангела смерти». То есть, это значит, что есть у нас заветы, скрижали завета, для того, чтобы прийти к соединению с высшей силой, то есть достичь его уровня, высшей силы, его положения. Человеку дана такая возможность достичь этого с помощью этих скрижалей. Мы не знаем, что это за скрижали. Но в чем содержимое, в смысл этих скрижалей? Это свобода. Если ты используешь правильно эту систему, которая называется заветы, скрижали завета, ты приходишь к союзу, к соединению с высшей силой, и ты достигаешь этого с помощью свободы, использования свободы ты должен найти, должен реализовать ее. Когда ты строишь себя так свободно, от кого свободно? От своей природы. Что значит природа? От высшей силы. Потому что Элоким — это гематрия природы. И то, что требует от тебя, чтобы ты не был животным, чтобы ты не был зависим от высшей силы, как все, весь неживотный, растительный и животный говорящий уровень, то, что мы знаем, а чтобы ты вышел из-под власти Творца и стал бы самостоятельным, и тогда с помощью использования, правильного использования своей свободы ты придешь к состоянию, подобному ему во всем. Это является целью. Это должно быть свободно и независимо от него, потому что он представляет собой всю природу. И свобода воли, и это требует разъяснения, так как непонятно, каким образом получение методики Каббалы освобождает человека от смерти. И кроме того, как случилось, что после того, как мы получили эту методику, удостоились вечного тела, над которым не властвует смерть, вернулись назад и утратили его, может ли вечное исчезнуть? Еще раз. И это высказывание требует разъяснения, что он хочет выяснить. Так как непонятно, каким образом получение методики Каббалы освобождает человека от смерти. То есть мы представляем человека, который умирает, живет, с помощью Тора он перестает, что, умирать? Нет, мы видим, все умирают. Великие мудрецы тоже умирают. Так, с помощью получения Торы. Что, значит, что такое называется получение Торы? Получение методики Каббала. Что там? Там был такой статус получения Торы. Они тоже все умерли? Еще и как умерли. Говорят об этом таким образом, что не дай Бог нам. Это первый вопрос. Есть еще там другие вопросы. И кроме того, как случилось, что после того, как мы получили эту методику, удостоились вечного тела, нужно выяснить, что это за вечное тело, что имеется в виду, что жизнь без ограничений миллион лет, как и сейчас, или тело вечное имеется в виду, это кли. Ну, допустим, это духовное кли, над которым не властвует смерть. То есть, да, действительно не отменяется. Как же тогда вернулись и утратили его? То есть, достигли духовной жизни, почему же потом произошло, как рассказывает Тора, а Тора рассказывает нам только о внутреннем состоянии, то, что произошло с человеком. Он не рассказывает нам об истории народа Израиля, вышли из Египта, всякие бабушкины сказки. Рассказывает нам систему, как достичь реализации цели в жизни. Лишь для этого она дана, лишь в этом святость ее. А всю эту историю она абсолютно не нужна. И говорит, что если уж достигли духовного, который называется вечностью, как же тогда они утеряли его потом? Тогда это уже не является вечным. И может ли вечное исчезнуть? Эти вопросы пока не очень понятны. Почему вдруг он берет эти вопросы? Они нам кажутся немного искусственными. Но нужно с чего-то начать, чтобы потом нам объяснить, и мы увидим, почему он начал именно с этих вопросов. Пожалуйста. Заголовок «Свобода воли». Однако для того, чтобы понять глубину выражения свободы от ангела смерти, необходимо сначала понять, что означает термин «свобода» в его обычном человеческом понимании. Что мы думаем о свободе и что Каббала считает свободой. Может быть, это абсолютно различные вещи. Итак, прежде, что человечество считает свободой? И вот при общем рассмотрении свободу можно отнести к закону природы, пронизывающему все стороны жизни, ведь мы видим, что животные, пойманные нами, умирают, когда мы лишаем их свободы. То есть, я беру какого-нибудь льва, запускаю его в клетку, и он несчастный и начинает страдать. Может даже умереть. А если я освобождаю его раскрываю ему клетку, он с радостью выбегает оттуда. То есть живой организм не желает быть заключенным, не желает находиться под властью, под давлением чего-то внешнего. Даже дерево, если ему мешает что-то расти, то он огибает это и снова каким-то образом возвращается. Все страдают от внешнего давления, все желают быть свободными. Может ли быть то, что они согласно своей природе не будут ощущать внешнего давления, то называется, что они будут свободными? Лев тот же, который живет там, в его местности, он является свободным? Если то, что дерево не ощущает, что на него что-то давит и не дает ему расти правильно, то он уже находится в ощущении свободы? Что такое называется свобода? На животном уровне правильно. Мы видим, что все стремятся к все желают свободы. Если они избегают давления, они уже находятся в состоянии свободы. Мы то же самое. Дай мне такие-то вещи, предоставь мне такие-то условия, и я считаю себя свободным. Я не обязан ни тому, ни другому. Никто ко мне не приходит, никто меня ни к чему не обязывает. Я свободен.
Правильно ли это? Это верное свидетельство того, что высшее управление не согласно с порабощением любого творения. И не случайно человечество воевало сотни последних лет, пока не достигло в определенной мере свободы личности. Что значит в определенной мере? Как на животном уровне, как и на растительном уровне, даже на неживотном, на неживом уровне. Мы всего лишь желание получить. Все мы есть желание насладиться. Что такое желание насладиться? Прежде всего, желание сохранять себя. Ты видишь, я не могу засунуть руку в дерево. Дерево охраняет себя. Оно твердо охраняет себя. И так каждый чувствует себя как существующий в самом себе, как вещь внутри себя, вещь в себе, и ты не можешь его испортить, запутать. Он всегда будет сохранять свою форму. Должен добавить энергию или дополнительные силы, если ты хочешь проникнуть внутрь какой-то материи. И каждый так охраняет себя, охраняет свою свободу, то, что называется. Если дерево, скажем, или животное не будет охранять свое тело, чтобы находилось в состоянии внутреннего баланса, в балансе температуры и других параметров, то оно не сможет существовать. Действительно ли то, что нет на него негативных влияний, это уже свобода? То, что человечество воевало много лет для того, чтобы прийти к свободе, за что воевало? Чтобы никто не оказывал ни на кого никакого давления, никто мне не угрожал, и здесь я уже свободный. Я не вижу, что сегодня, после того, как человек свободен, может быть, он стал еще менее счастлив, чем тот же самый раб, у которого был хозяин, и хозяин ему обеспечивал все, что ему требовалось. А сегодня есть люди, которые живут в государствах, в страхе, в трепете, без уверенности в будущем. А чего им бояться? Ему все гарантировано. Сегодня у тебя будет что кушать, завтра у тебя будет что кушать, потому что ты... Если ты раб, то... о тебе заботятся. Так где здесь выгода быть свободным? О какой свободе говорится? Вопрос. С другой стороны, мы видим, что все равно воевали и отдавали всю душу, пролили много крови для того, чтобы быть свободными. Все равно это побуждение существует в природе. Не быть под воздействием кого-либо, под воздействием посторонней силы. Если я ее воспринимаю как постороннюю, почему было рабство? Рабы не чувствовали, что не рабы. Мы не видим в истории каких-то войн или революций, которые они сделали. Нет. Им было хорошо. Потом в них возникло сознание, они начали отдавать себе отчет в том, что они рабы. Тогда они начали воевать. Тогда и те хозяева почувствовали, что им не стоит, им стоит выработать другие условия с рабами. Лучше пускай ему буду платить, он не будет моим, но он будет у меня работать. Выгоднее мне и выгоднее ему, потому что если я не обеспечу ему эти условия, то он будет не портить все, что у меня есть. Так мне будет лучше, если он будет у меня как работник, а не как раб. И так далее. И мы видим, что в течение развития люди стремятся к независимости. Вопрос. Если управление не согласно с порабощением любого, любого творения, если управление не создано, то что нам делать с домашними животными, кошками, собаками? Извини, пожалуйста, ты зашел в место, где заботятся о людях. Я нет ответа. Я не занимаюсь животными. Я занимаюсь животными, но с тем, чтобы сделать из них людей. Дайте животным существовать. Я согласен. Я проявляю милость к ним, ко всем, но я этим не занимаюсь. Так, это дополнение. Можно ли нам кушать мясо? И позволительно ли? Ответ. Прежде всего, мы видим, что из природы природа устроена таким образом, что то, что один использует другого для того, чтобы себя оживлять, продолжать свое существование, это естественно, это не называется жестокость или особое какое-то неправильное отношение к природе, потому что каждый все зиждется на предыдущем, и то, что я использую, то, что растение растет из неживого, и тоже использует его, и, ты можешь сказать, умертвляет, и животное приходит и кушает растение, это также умертвляет растение, а другое животное умертвляет животное, а говорящий, который не говорит, что человек, чем человек отличается от животного? То, что он обязан кушать животное или растение, а неживое мы используем только в качестве соли или воды. И все почти, что есть еще всякие вещи, которые мы извлекаем из земли. Это уголь. Мы живем или от растительного, или от животного. Мы часть природы. Ты можешь на завтра сделать какие-то химические шарики, которые ты их проглатываешь, и ты уже все сыт. Но это неестественно. Мы должны использовать природу, находиться в системах природы, и у нас нет никаких проблем использовать все, имеющееся там. Но если ты используешь это для необходимости жить, существовать, не значит, что ты портишь природу, уничтожаешь ее, или наносишь природе какой-то ущерб, какие-то изъяны причиняешь ей. И также на каждом уровне природы, если мы ее используем правильно, вследствие того, что она существует для обслуживания более высшей ступени, того, кто находится на более высшем уровне, то не ощущается, не ощущает тот, кто сейчас оканчивает свою жизнь для того, чтобы оживлять кого-то более высокого. Он не чувствует в этом то, что он теряет свою жизнь. Нет такого. Ты привносишь внутрь животных свои ощущения. Я понимаю тебя. И жалко их, и они бедные, и так далее. Но изначально у них нет таких ощущений, как у тебя, с одной стороны. С другой стороны, ты понимаешь или не понимаешь, но если так устроено в природе, то закон природы, он закон такой, что если ты делаешь что-то вопреки ему, даже если это тебе кажется жестоким, то тем самым ты поступаешь еще более жестоко и портишь природу. И это приведет к очень жестким реакциям с ее стороны. И всякого рода благодетели, прекраснодушные, которые хотят защищать природу, они приводят к еще большим катастрофам. Они на самом деле напрямую уничтожают. Потому что что они говорят? Я страдаю от того, что какое-то животное страдает. Поэтому я не согласен никому позволять страдать.
чтобы я страдал.
Я не согласен, чтобы кто-то мне причинял страдания. Давайте продолжать. Мы продолжаем со строчки «Авваль». Но в любом случае наше представление о понятии, выражаемом словом «свобода», очень туманно. Если мы углубимся во внутреннее содержание этого слова, то от него почти ничего не останется. Так как прежде чем требовать свободу личности, ты должен предположить наличие этого свойства, называемого свобода в каждой личности, как таковой. То есть она может действовать по своему выбору, в собственном желании. Сможет действовать в соответствии со своим свободным желанием. Мы видим, что маленькие дети не могут быть свободными. Очень много взрослых людей, которые выросли, тоже не могут быть свободными. Мы говорим о полиции, мы говорим об образовании, мы говорим о рекламе. Все эти вещи призваны заключить человека в какие-то рамки. Наоборот, не дать ему свободу, чтобы он думал меньше, чтобы вдруг в нем не выскочила какая-то его собственная мысль. Обычно эти мысли не здоровы для окружающего общества и для человеческого сообщества в целом. Говорится наоборот. Знаешь, как говорят в современном индустриальном обществе? Ты пойди на работу. Вместо того, чтобы 8 часов поработать, ты доработаешь до 11 часов вечера, завтра ты будешь продолжать, и вся твоя жизнь упорядочена, и когда ты выйдешь на пенсию, ты будешь уже отдыхать, там у тебя будет свобода, на пенсии там будет все нормально. Как в рабовладельческом строе все устроено так, по порядку. И все, вот, и вся жизнь. И хотят внести человека, гражданина простого, как говорится. Это называется уважаемый. Чем больше, как можно больше его обеспечить ему гордыню в том, что он такой же, как и все. Люди боятся свободы. Человек не знает, что ему делать со свободой. Это все равно, что дать ребенку, дай ему куда-то уйти, делать все, что он хочет. Но что он сделает? Боже упаси, все время нужно за ним присматривать. А большие взрослые, ты думаешь, они в состоянии? Если вывести тебя с работы и из домашних забот, то что я буду делать сам собой? Телевизор, еще промывка мозгов, еще кто-то на меня пытается влиять. А я сам по себе изнутри, я могу с ума сойти. Мы не знаем, что делать со свободой, даже если у нас будет свобода. Может быть, что из-за этого хорошо, что ее нет. Так он говорит, что это свойство, которое называется свобода, что он может действовать сообразно своему свободному желанию, это вещь очень туманная и не находится в сознании человека. Почему так? Со стороны природы. Мы все куклы, марионетки, роботы, которые задействованы изнутри, снаружи. И когда же и кто будет свободный? Вопрос. Орен. Когда вы говорите сейчас, это очень страшно делается. Да, конечно, страшно. Конечно, страшно. Ты видишь, какой-то пролетарий выходит и становится свободным. И вдруг начинают кричать, даже не свобода, даже если мы как-то искусственно делаем какое-то равенство. Посмотри, какой ущерб это наносит обществу. Если по нашему разуму мы начинаем изменять общество, чтобы оно вдруг стало одинаково, все были равны в нем. Устанавливаем какую-то неестественную иерархию, смешиваем прослойки. Никому от этого нехорошо. Даже те, кому вдруг дается возможность подняться вверх. Никто не удовлетворен. Ты выводишь человека из состояния, где он находится, как выполняющий свои функции, внутренние побуждения, внешние условия. Я это знаю, я действую, все очень хорошо и правильно. Ты выводишь его в хорошем направлении, а он уже несчастный. Мы это почувствовали в Израиле. Вдруг начали здесь делать. Ну, хорошо. Это вещь очень глубокая. Рафи. Так что мы здесь находимся от нечего делать? Ответ. Ну, слава Богу, мы находимся здесь не по свободе, а мы все включены в те силы, все воздействия. Каждый должен сидеть на своем месте. Ты сидишь вот так, смотри. Почему так сидишь? Потому что так удобно. Потому что изменилось. Не, лучше я так. Так я так посижу. Ты постоянно... Согласно тому, что в тебе работает, пытаешься и так быть. Пытаешься быть свободным. Что значит свободным? У меня есть всякие побуждения, и могу ли я в них успокоить себя? Могу ли я прийти к балансу? Это называется свобода. Свобода выполнять внутренние приказы и внешние. Приказы. Если бы я мог делать все, что я хочу изнутри, я хочу. Если бы я мог все делать то, что я хочу, через телевизор и газеты, мне кажется, что я был бы свободным. Это все. Что значит у меня не свобода? Что я не могу делать, выполнять приказы изнутри и снаружи. Быть преданным рабом природы. Мы не чувствуем даже, где может быть наша свобода. Не чувствуем вообще. Нет в естественных науках нигде, ни в какой сфере деятельности человечества нет такого понятия свобода с точки зрения чего-то, что находится вне естественных побуждений или внешних побуждений. У нас свобода – это выполнять приказы. Не мои. Или то, что идет от генов, от гормонов. Или то, что идет от рекламы. Приказов общества, что я так воспитан, так я слышу, так мне стоит, кажется. Вот и все. Ну что, мы останемся в этих вопросах, ну... Какие такие побуждения заставляют меня приходить сюда в половине четвертого утра? Ответ. В половине четвертого утра здесь побуждение уже исходит от точки в сердце, которая пробуждается и говорит тебе, ну, слушай, дружище, но я же должен быть человеком, а не животным. И тогда ты приходишь сюда. Норен. То есть это значит быть преданным рабом природы, это свобода. Нет, это свобода в понятии нашем, материальном. Так я понимаю, что это связано с вещами, которые исходят изнутри, изнутри человека. Я хочу что-то, если ничего не мешает это достигать, то это называется свобода. Но есть еще внешняя вещь. Например, мой сосед мне делает что-то плохое, и мне это неприятно. Как это связано с тем, чтобы быть преданным рабом природы? Ответ. Но также здесь я отношусь к тому, что он на меня как-то воздействует. Я должен привести вещи к балансу. Мы в конечном счете находимся в одном законе, который находится во всей природе. Природе духовной и материальной. Вопрос, закон совпадения по свойствам, закон баланса. Если я нахожусь в балансе со всем, что есть во мне и вовне, вне меня, я ощущаю себя приятно. К этому я стремлюсь. За это я плачу. И это уже идет, соответственно, оценкам и тем воздействием, которые я ощущаю. Нет, будем продолжать. Я прошу прощения, вы видите, это же не психология. Мы должны пойти к духовному. Под заголовок «Наслаждение и страдания». Однако, если проанализировать действия человека, то увидим, что все они являются вынужденными и были совершены по принуждению. И нет у него никакой возможности выбора. И этим он похож на варево, кипящее на плите, у которого нет никакого выбора. И оно обязано свариться, ведь высшее управление поместило всю жизнь между двух огней, наслаждением и страданием. И у животных нет никакой свободы выбора, выбрать страдания или отвергнуть наслаждение. И все преимущества человека над животным в том, что человек способен видеть отдаленную цель, то есть согласиться сейчас на известную долю страданий при выборе будущего наслаждения или пользы, которую получит через какое-то время. Но на самом деле тут нет ничего, кроме расчета, который на первый взгляд является коммерческим. То есть, оценив будущее наслаждение или пользу, находит не столько преимуществ и предпочтений над болью, причиняемой страданиями, что согласие перенести ее сейчас. И все дело в разности. Когда, вычитая беды и страдания из ожидаемого наслаждения, получают определенный остаток. И остается сдача. Уровень ни живой не чувствует ничего, кроме себя и окружения на уровне сил физики или химии. Растительный уровень чувствует себя и окружение, хочет находиться в балансе на более высоком уровне, на уровне более развитом. Уровень животный еще более. Он движется, у него есть частная жизнь самого себя. Он живет, умирает. Хотя они вступают в бракосочетание в определенный период, но у каждого есть своя жизнь. Не как у растения. По такой-то месяц есть цветение, а потом все засыхают. Мы не считаемся с кем-то одним. Это растение вот этого вида, все, мы уже можем изучить один цветок и знать обо всех все. И у животных в основном так и происходит, хотя в них уже есть различия в характере и в жребии. А у человека это еще больше. Человек не просто связан со своей жизнью. Он принимает в расчет прошлое, принимает в расчет будущее. И тогда он производит расчет как с прошлым, так и с будущим. Когда он приближает их к настоящему и производит расчет так, как будто это происходит сейчас. У тебя так происходит, случается, ты начинаешь вспоминать, что было. Ой, ты начинаешь что... Происходит. Да, ты видишь, что, почему, это же прошло. Нет, ты проживаешь там в настоящем. И то же самое с будущим. Но всегда производят расчет сообразно текущему, настоящему. Лишь зависит от того, насколько человек... чем более развитое творение, оно принимает в расчет больше вещей, но расчет тоже самый расчет для наслаждения себя, быть в балансе с состоянием, в котором я нахожусь, внутренним, внешним. Поэтому он говорит, это все расчеты, это минус это плюс это и так далее. То, что у меня в конце концов остается, я хочу это достичь, сколько я должен заплатить, стоит или не стоит. Я представляю себе, что от этого у меня будет 100 килограмм наслаждения, стоит ли мне за это заплатить, приложить такое-то усилие или не стоит. Или я буду убеждать себя, что... или наоборот, я должен... приобрести от кого-то желание, чтобы мне рассказали что-то хорошо, и стоит, чтобы у меня были силы. Только лишь расчеты. Нет здесь ничего, кроме расчетов. Поэтому он говорит, а где свобода? Где человек свободен? Где это все? Нет пока еще ничего. Есть здесь лишь расчет. Это минус это. Остается остаток, когда мы его добавляем. Все это, здесь нет ничего, кроме наслаждения. И не всегда находят в достигаемом наслаждении необходимый остаток относительно тех страданий, которые нужно вытерпеть. Поэтому все здесь остается в убытке, как в случае с торговцами. Возможно, ситуация, когда я предлагаю усилия и не получаю, а может быть получаю, но сразу же вижу, что это не то, что я хотел. Я работал 2 года для того, чтобы прийти, купить какую-то хорошую машину. Купил машину, сижу в ней. Вот. Я сейчас. А после недели исчезает. Через неделю исчезает наслаждение. Что случилось? Я рассчитывал на это 2 года, и вновь я должен бежать за чем-то другим. Я не могу представить себе никогда издалека в будущее в правильном виде, поэтому всегда люди находятся в убытке, обычно в убытке остаются, и нужно внутреннее убеждение, чтобы быть удовлетворенным, потому что всегда мы теряем наслаждение, и тогда человек бедный бежит каждый раз, как кролик за морковкой, когда, который ему показывают. Нет выбора. Вопрос. Так, что это за понятие истинная свобода? Я не знаю, я с тобой вместе, я пока еще не знаю. Почему я должен сказать тебе то, что будет еще через 5 страниц? Если бы он мог сказать там на одной странице, он бы это сделал. Это не философия, где он хочет здесь пофилософствовать. Это для того, чтобы подготовить нас, чтобы мы поняли, где это находится. Это вещь очень глубокая и скрытая от нас. Ты видишь, ты же спрашиваешь. Для того, чтобы привести тебя к тому, чтобы увидеть за всей этой грязью, за всеми этими клепот, есть такая вещь, как свобода, где я нахожусь, как человек, как свободно от всего, от Творца, от природы, от окружения, от всего. И кроме того, что я знаю, что мне делать с самим собой, как будто я порождаю себя, и я сам по себе к чему-то прихожу. Я порождаю себя, именно. Сначала нужно посмотреть, возможно ли это, и где, и с какими силами я буду работать тогда. Что я могу с этим делать? Что я должен с этим делать? Ну, давайте закончим на этом.